радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами программа «Именины». Что такое именины? Это день памяти святого, в честь которого назван человек. В день своих именин нужно сходить в храм, принести благодарение Богу и помолиться своему святому. Помолиться можно своими словами, главное, чтобы они были сказаны искренне, от души. А еще лучше на именины причаститься святых христовых тайн. Но почитание своего небесного покровителя состоит не только в молитве ему, а главное в подражании его подвигу, его вере. Сегодня мы вспомним житие святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси. Будущий митрополит Макарий родился в 1482 году в Москве в семье благочестивых родителей. По крещению он был наречен во имя Михаила, архистратига небесных сил. Известно, что в роду святителя Макария было немало лиц монашеского и духовного звания, среди которых дальним родственником приходился и преподобный Иосиф Волоцкий. Отец Михаила рано умер, мать же приняла монашеский постриг. Михаил, по примеру матери, также решает посвятить себя служению Богу. Для этого он поступает послушником в монастырь преподобного Пафнутия Боровского. Обитель эта была известна строгой аскетической жизнью своих иноков. Здесь первоначально подвязались великие угодники русской церкви. Преподобный Иосиф Волоцкий, Левкий Волоколамский и Даниил Переяславский. При постриге будущий святитель был назван в честь знаменитого православного аскета-пустынника, преподобного Макария Египетского. В обители инок Макарий неленностно прошел школу монашеских подвигов бдения, смирения, молитвы, послушания, постиг нижнюю премудрость и писание святых икон. Через некоторое время его, как образованного и деятельного монаха, назначают сначала настоятелем Можайского монастыря, а затем в 1526 году архиепископом Великого Новгорода. На эту кафедру более 17 лет не назначали архиерея. Великий князь Василий III долго искал человека, который смог бы снискать любовь свободолюбивых и независимых новгородцев. И таким человеком оказался святитель Макарий. Долго ждавшие к себе епископа новгородцы встретили святителя с великой радостью и торжеством. А в своей деятельности архиепископ Макарий даже превзошел их ожидания. Святитель Макарий усердно трудился на ниве просвещения северных племен своей епархии. Много внимания он уделял катехизации финских народов Новгородского края, которые в большинстве своем формально были крещены, но все еще сохраняли пережитки язычества. На второй год своего архиерейского служения святитель Макарий, исполняя постановление Московского собора 1503 года, предпринимает решение о введении общежительного устава во всех новгородских монастырях. Вводятся общие трапезы, начинается строительство каменных и деревянных церквей, в монастырях возрастает число иноков. Большую заботу проявляет святитель о создании и украшении храма в своей епархии и прежде всего в Великом Новгороде. Он благоустраивает кафедральный Софийский собор. Всего при святителе Макарии только в Новгороде строится, перестраивается и вновь украшается после пожаров около 40 храмов, для которых пишутся книги, изготавливается церковная утварь и сосуды. Являясь пастырем чад церковных, святитель Макарий много сил и забот отдавал служению ближним, равно относясь к богатым и бедным, малым и великим. Владыка сам хоронит сгоревших в тюрьме во время пожара, собирает по епархии деньги для выкупа соотечественников из татарского плена, посылает великому князю Василию III часть свечи чудесным образом возгоревшейся у мощей преподобного Варлаама Хутынского. Во время приключившихся в Великом Новгороде народных бедствий, мора и засухи, деятельный архипастырь созывает клир, произносит проповеди, совершает молебны с особым чином омовения святых мощей и затем велит кропить все в окрестностях этой водой. Вскоре мор и эпидемии прекращаются. Кроме того, владыка совершает длительные поездки по всей епархии. Своей многотрудной деятельностью архиепископ Макарий снискал великую любовь своей паствы и сумел склонить к себе и к Москве сердца недавно покоренных новгородцев. По благословению святителя Макария в Новгороде положено начало написания житий и служб русским святым. Созданные жития явились назидательным чтением для благочестивых новгородцев. В 1542 году в русской церкви встал вопрос об избрании на московскую кафедру нового митрополита. Промыслом Божиим выбор пал на новгородского владыку. Но начало его первосвятительской деятельности выпало на суровое время дворцовых интриг и боярских усобиц. При малолетнем Иване Грозном власть захватили бояре, которые втягивали в свои интриги и митрополитов. Митрополит Даниил, а затем и митрополит Иосаф были низвержены с кафедры и сосланы в монастыри. Митрополит Макарий был осторожнее и сумел удержаться на кафедре целых 22 года, хотя и он много претерпел неприятностей. Известно, что митрополиту Макарию бояре разорвали мантию, что стало не просто проявлением грубости, а прямой угрозой его жизни, когда он заступился за князя Воронцова. Видя борьбу бояр за власть, митрополит Макарий ясно осознавал необходимость устроения на Руси царского единодержавия. Именно поэтому в 1547 году он венчает юного Ивана Грозного на царство, полностью соблюдая византийский церковный обряд коронования императоров. Через некоторое время от константинопольского патриарха была получена грамота, признающая царское достоинство за Иваном и его потомками. Таким образом, православный мир окончательно признал рождение нового московского царства. Теперь православные всего мира с надеждой и упованием взирали на единственного в мире православного царя. Но эти обстоятельства заставляли по-новому осмыслить и статус русской церкви. Церковь русская, по глубокому убеждению митрополита Макария, стала на земле единственной чистой выразительницей христианской истины. Но в то же время церковь продолжала страдать и очевидными недостатками. Для решения многих церковных проблем митрополит Макарий созывает в 1551 году поместный собор, известный под названием «Стоглавый», так как постановления собора были изложены в 100 главах. И отразились в них самые разные вопросы, начиная от внешности христианина, его поведения и благочестия, до церковного благочиния и дисциплины, иконописи и духовного просвещения. С именем митрополита Макария также связана целая эпоха в истории русской церкви. Это касается соборов, на которых были приняты установления общецерковного прославления и почитания святых угодников Божиих. При митрополите Макарии были канонизированы 39 новых русских святых, что вызвало большой духовный подъем в русском обществе. В таком изобилии русская церковь еще никогда не прославляла своих подвижников. Около 1552 года святитель Макарий окончил свой грандиозный труд «Чети Минеи», которые представляли собой 12 книг по числу месяцев и включали в себя, помимо житий святых, все их известные в славянском переводе святоотеческие творения, а также слова и проповеди, сказанные на дни их памяти. Собрание церковной письменности стоило автору 20 лет труда, но он составляет духовную сокровищницу всего православия. В это же самое время митрополит Макарий все больше осознает необходимость начинания книгопечатания на Руси. К сожалению, первое напечатанное издание «Знаменитый московский апостол» выйдет уже после смерти святителя в марте 1564 года. Митрополит Макарий не доживет всего один год, чтобы увидеть результат своего труда. Он предаст свою душу в руки Господа 31 декабря 1563 года. Известно, что митрополит провидел грядущие бедствия русской земли, которые принесет ей опричнина, учрежденная царем вскоре после его блаженной кончины. А однажды попросил грозный царь митрополита Макария прислать ему душеполезную книгу. Получив же книгу «Чин погребения», царь разгневался на святителя, но святитель просто и кротко ответил: «Аз богомолец твой послал по твоему приказу, что еси велел прислать и книгу душеполезную. А это всех полезнее, аще кто ее со вниманием почитает, тот вовеки не согрешит». Царь Иван Грозный перед походом на Казань просил благословения у митрополита Макария, который предсказал грядущую победу. Позднее, в память об этом событии, был построен в Москве собор Покрова на Рву, известный ныне как храм святого Василия Блаженного. Этот удивительный святой, блаженный Василий, был современником святителя Макария. Он неоднократно молился на службах в Успенском соборе, совершаемых митрополитом. Знаменательно его обличение царя, когда после божественной литургии в многолюдном храме блаженный увидел Ивана Грозного, промышлявшего во время службы о построении себе нового дворца. После службы, на которой было много народу, блаженный сказал царю, что за литургией никого не было, но токмо трое. Первый – митрополит, вторая – благоверная царица, и третий он – грешный Василий. Позднее святитель сам лично отпевал и погребал блаженного. Преподобный Александр Свирский также относится к числу тех, с кем митрополит Макарий общался в своей жизни, а затем им был канонизирован. В Покровском соборе на Красной площади храм Василия Блаженного в 1560 году святитель Макарий освятил предел в честь преподобного Александра Свирского. В 1555 году на праздник апостолов Петра и Павла из Вятки в Москву приносится чудотворная икона святителя Николая Великорецкого, которую встречает митрополит Макарий. Затем святитель трудится, как пишет летописец, со многим желанием и верою, постом и молитвой над обновлением святого образа великого чудотворца. Почитание святителя Макария в народе началось сразу же после его кончины. Собирателем русской церкви называют митрополита Макария. Его архипастырские труды можно сравнить с трудами князей, которые в трудное время для Руси были собирателями земли русской. Так и митрополиту Макарию в непростое время удалось объединить и укрепить русскую церковь. В первосвятительской прощальной грамоте, которую перед концом своей жизни написал архипастырь, он просил у всех молитв прощения и преподал всем свое последнее архипастырское благословение. Побеждающий да облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцем моим и пред ангелами его. Книга Откровения, глава 2, стих 5. На этом наша передача заканчивается. До новых встреч!